Лучше было, помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
А что почитаешь, что говорит?
А, о божественной любви ангельской премудрости.
Угу.
Это я второй раз ее уже читаю, сейчас на проведение перешел.
Угу. По-моему, эти книжки надо начинать именно с проведения читать, а потом попервать.
Может быть.
Я в этой большой статье о Боге, о вечности, о Господе, о вечности, я там исследовал порядок явления откровений.
Как откровение появилось?
Ну вот, да, как иначе из Сведенбурга, как открывалась божественная истина. Вот нам показано, что его так называемые научные работы, научные, не только философские, это было как оно называется? Теософия. Ну, не в затриплом виде каком-то, вот именно. Чем теософия отличается от богословия?
Чем?
Что теософия – это из внутреннего просветления, то есть свыше. То есть она не аналитическая. А богословие начинается с аналитики. То есть анализ и синтез. И вот я прочел эту предисловие, вот я говорил в прошлый раз, предисловие к царству души. И там он в определенном смысле, как бы так, я бы сказал, даже издевательски. Вот он сначала описывает, что самое высшее и лучшее познание – это именно вот это из просветления внутреннего, когда идет наитие свыше. Но он объясняет, что у современного человека это наитие не работает, что это безумие накладывается на безумие, и в результате получается полная чушь, когда из внутреннего наития пытаются строить познание. Поэтому он говорит, что всякая философия запрещена во всех религиозных системах. Потому что философия – это именно вот это вот как бы…
На... Подожди, философия запрещена?
Угу. Ну…
А что, в философии разве нету аналитики? Не в теософии, а в философии. Философия – это считается наукой жизни? Прямой перевод или как оно?
Не, философия – это любовь к мудрости, любовь к мудрствованию. Филио – это любовь, а софо – это мудрость. Вот была софистика – это мудрствование. Вот софистика строилась именно на… Ведь у древних не было науки, вот аналитической, даже у греков. Вот философ говорит, вот я так думаю, своего внутреннего постижения. А Или софист. Просто софист строил систему, а философ занимался этим упражнением из внутреннего побуждения к познанию. Вот это были софисты, а Сократ придумал, по крайней мере, так Платон утверждает, это термин философия. То есть он любил поговорить о мудрости. Он говорил, что повивальная бабка истины. То есть она рождалась в дискуссиях, но не аналитическим мышлением, а именно вот как бы, знаешь, вот как мозговой штурм. Вот греки развлекались этим. И вот он говорит, что это самый лучший способ познания, потому что он как бы идет от внутреннего вдохновения. Но у современного человека это не срабатывает, потому что он говорит, что это свойственно только ангелам. То есть это просветление, оно работает только у ангелов. А у людей это приводит к набору всяких безумий. Поэтому, говорит, вот гораздо надежнее способ аналитический. То есть как дом начинают строить с фундамента, по камням, все постепенно возводят здание по кирпичику. Там пол, потолки, там лестница, пока не построят здание. Вот аналитический метод. Но у него ограничения, потому что человек должен отталкиваться от эффектов, не видя их причин. То есть он работает с эффектами. А как бы он правильно не работал.
Если он не видит причин.
Если не видит причин.
Это безумство.
Да, то ложному заключению. И поэтому он говорит, что это накладывает свои ограничения на этот метод. Ну вот я, говорит, использовал вот этот вот метод. То есть Свенборг же это как бы комбинация. Он строит вот в своих натурофилософских работах, он берет экспериментальные исследования других. Потом начинает из них строить систему. Но в процессе этого построения системы ему приходит просветление свыше. Но он наверняка хорошо осознает при этом, что у других такого просветления нет. Потому что он-то, у него вдохновение из причинности приходит, внутреннее познание. А другие его начинают строить, так сказать, непонятно что. И вот чем его построение отличается от построения этих других? Тем, что он строит как бы в форме аналитической, но и внутреннего вдохновения. То есть, насколько его сознание отличалось от сознания любого человека, просто. И да, он вот. О чем, собственно, Пфейфер говорит вот в этой своей статье? Что богословие в церкви, оно работает с научностями, то есть фактически с фактологическим материалом, но по принципу аналитики. Ну, тоже строит вот так вот. И оно пытается повторить путь просветления Сведенборга. Почему? Вот он говорит, что вы ошибаетесь, вы думаете, что Сведенборг аналитически по какой-то науке соответствует, все это свое находил. Это было просветление от Господа. А из этого просветления уже, ну это вот как, я знаю, как просветленный архитектор. у которого изнутри приходит постижение, как что-то надо строить, у него нет там этих... Ну, как бобры свою толкину строят. Они ж не рассчитывают там по сопромату, они строят стежи и все. А как бы изнутри идет. Молодой бобер проходит обучение, конечно, как там лучше дерево сгрызть, как вытолкать, все, но это обучение именно вот этой практики такой чисто мануальной. Он все это идет изнутри, у них нет ни библиотек, ни справочников, ничего. И наверняка они друг друга не обучают же. А для чего нам нужна плотина? А что наши предки делали? А как мы будем строить? Вот у нас, когда человек приходит, ну, студент в институт, ему начинают излагать всю историю. Там его начинают обучать технологиям, справочным материалам и так далее. Потом начинают натаскивать на практическую работу, на всяких этих. А у бобров же этого нет.
Я вам как раз вот дочитывал о любви и премудрости. Mm-hmm. Там почти в конце немножко говорилось про животных. Ну, я думаю, что тут не совсем точный перевод, скорее всего. Mm-hmm. Написано: животные не мыслят. Вот там еще дальше продолжение следовало, я сейчас не помню точно контекста, но животные не мыслят. Ну, там сначала говорилось о человеке, то есть, что человеку дано способность к разумению и свободе, воля. Животные не мыслят.
В оригинале, скорее всего, не рассуждают.
Вот, я тоже так думаю, ну как не мыслят? Ну, какие-то что-то там у них проходит, но они не анализируют, они не могут...
Правильно. Они мыслят, но из внутреннего наития. Но они не рассуждают. То есть они не строят аналитические построения, как люди.
Ну, эти мысли, это, скорее всего, больше они похожи, скажем, на чувства. На чувства. Просто они.
Ну, чувства, оформленные в форме.
Вот.
Потому что любые, скорее, побуждения, оформленные в форме, да. То есть у них.
Оформленные в форме формы мысли.
У них внутреннее побуждение формирует источник для восприятия воли и источник для восприятия мышления, как было и у людей древнейшей церкви. Но волительное просто, ведь любовь истина, побуждение и мысли – это как форма и содержание. Никто не может отделить побуждение от формы мысли, выделить. А вот в органических формах, вот есть часть мозга, которая волительная, она больше воспринимает действия, а есть часть мыслительная, она больше воспринимает, ну, как бы формы, а не побуждение к действию. Но опять же, если бы там было только это, а тут только это, то невозможно было бы спасение человека. Потому что у него же новая воля начинается в рассудочной. То есть там тоже должна быть возможность к действию, к побуждению. Органически заложенная. Поэтому вот его воля и его разумение, они лишь представительствуют по соответствиям отдельности вот это неразрывное единство истинного и
доброго.
И доброго, да. Которое никогда в себе не разделяется. Оно разделяется только восприятием. Как Самур говорит, что ангелы там не хочешь, не небесные.
Можешь оставить чуть-чуть. Я сейчас доключаю, потом дай поставь, он приклеится.
И больше воспринимают то, что относится к действию, это небесное, а есть, которое больше то, что относится к разуму. Это вот эти вот духовные. Причем все проповедники, на них происходит из духовного царства.
Все?
Да.
А, ну в принципе...
Небесные их могут побуждать к проповеди, но внешне они вот выражают это сами.
Духовные небеса.
Угу.
И церкви, соответственно, проповеди и все остальное. Да, да. Подожди, а в небесной церкви там у них церкви разве нет? Или церкви есть, но нет проповедей?
Вот, у них есть обмен мнениями. Но небесные ангелы, они выглядят больше как чистые ритуалисты. Вот если ты вспомнишь, когда описывается граф, на который Сиденбург зашел, вот в этой любви супружественной, то они там живут в шатрах.
Вот я помню.
И есть шатер, в котором лежит скрижаль, на котором написана одна фраза.
Одна фраза? Я
да. Помню. И это их есть как бы храм и слово, но это чисто представительствующее. То есть они туда не приходят за вдохновением, потому что вдохновение постоянно у них внутри. А это как бы ритуалистически, они были это как ритуалы. Пришли, исполнили. Но отличие заключается в том, что у людей чувственно ритуалистических, у них нет внутреннего вдохновения. Они приходят исполнить ритуалы, там, попеть, похлопать и так далее, но это не из внутреннего вдохновения, а по заданной этой схеме. То есть, ну это вот как если взять, например, у нас эти баптисты приходят, садятся, изучают Писание, т.д. т.п. И у них ритуальная часть такая очень ограниченная. А если зайти в православный, там, храм где-то католический, то там священник в этой раскрашенной рубе избивается, пение установлено, и все, вот строго, чтобы, не дай бог, не потерять ни одну эту. И при этом никакого внутреннего вдохновения и мышления. Потому что, по сути, у них, а что за столом попеть, что в храме попеть? За столом они даже с большим этим, как бы, вдохновением поют, потому что там есть чувственное наполнение, а тут они как бы участвуют в действии таком. А вот у небесных ангелов, у них вроде тоже эти ритуалы, но они исключительно внутреннего вдохновения. Вот у них внешняя часть ограничена, там это шатеры, там лежит вот это, скрижаль с одной надписью. Но они
а как с какой надписью? Не написано?
Вот о том, что я есть Бог сущий. И они на эту надпись, они на этот шатер смотрят издалека, вдохновляются, и их изнутри переполняет побуждение к доброму, которое оформляется в истинности глубочайшего прозрения. То есть им не нужно напоминание, но это у них как бы перед глазами стоит вот как, ну, человек вешает, вот человек, например, любит свою девушку до безумия. И она всегда в его сознании. Но он с собой носит этот портрет постоянно. Он даже на него не глядит часто, потому что он постоянно. Но он вот как бы вот это для него знак, что вот она у него в сердце. Но он счастлив, что у него есть этот портрет, может выйти, может посмотреть на него. Но она для него не в портрете, а в сердце. Вот это вот. И этим они отличаются от других ритуалов чисто чувственного плана, которые действуют по предписанным схемам и которые в их сознании укореняют состояние святости, но внешней, и о которой они не догадываются, и которые только в том мире возвращаются. И там вот их ритуалистика, если произойдет их опустошение и наполнение добрым, она может наполниться вот добрым содержанием. То есть эти формы могут из представительств прийти в соответствие. Так что им это полезно, скакать вокруг своих алтарей для будущей жизни. Но в этой жизни это скачки ничего не дают.
Подожди, а вот немножко на другую тему. Человек природный, да, он не может слышать, скажем, духов или дух какого-то определенного, голос.
Он может, но не слышит, потому что он полностью погружен чувствами.
Хорошо, а если слышит? Вот у меня было раза два, как минимум, было, что я четко слышал там пару слов, там определенную фразу.
Но он слышит только чисто в чувственном таком этом. Это как эхо. Оно его не вдохновляет. Он слышит, но не разговаривает. А вот если он начинает говорить, и духи видят, что они при человеке, когда человек слышит духов, то духи разговаривают между собой. И вот, ну, как послушивать через стенку разговора соседские. А и тот вариант, это если ты пробил дырку и пытаешься общаться с соседом через эту дырку.
Нет, а если вот я не пытался общаться, ничего, это вот, а тут конкретно прозвучала фраза, имеющая определенное значение для меня в конкретной ситуации.
Да, да, вот так человек может слышать.
Ну, я ж не пытался это вот контактировать не ставил целью.
Нет, ну, потому что человек создан так, что он с духами может составлять одно целое. То есть вместе жить, вместе.
Ну, это понятно, это да.
Но просто он настолько погружен в чувственное. Это как у тебя 8 лет соседям, но у тебя тут телевизор работает. Ты чем-то занят, никто их не слышит. А тут вдруг там скандал, и тут ты слышишь крики через стенку. Пробились наконец. А так ты думал, что у Синка никого нет, а так ты знаешь, что да, таких кто-то есть, наверное.
Ну, опять же, те крики не относятся к тебе конкретно, то есть, а тут...
Не, ну я условно так задумал.
Но это может быть и ассоциированный дух?
И не может быть, это и есть ассоциированный дух. Просто ты крепко задумался о чем-то. Ну, ты на этом сосредоточен. То есть ты отвлекся от чисто чувственного погружения. Это вот как приемник, знаешь, чтобы он начал ловить волну, нужно настроить эту катушку, в смысле, не катушку, а как его, ну, конденсатор, знаешь, ввести в резонанс.
Да, но это ты настраиваешь, как бы, ты хочешь этого, ты пытаешься настроить, а тут ты ничего не настраиваешь, вроде бы, ничего не...
Нет, так ты сидишь, крутишь, то есть ты пытаешься по шкале попасть в какую-то эту, и ты не знаешь, что в это время... перемещаются пластины в этом конденсаторе, и она настраивается в резонанс. Ты настраиваешь, ты шкалу настраиваешь. Ну, но ты не знаешь этого механизма и не видишь, что на самом деле в это время катушка настраивается в резонанс для связи с эфиром.
То есть настраиваете вы своими, ну, помышлениями, да, и вы не знаете,
какой
из них синхронизируется, потом раз совпали.
Вот если ты на каком-то предмете думаешь, он для тебя важен, все, и начинает выделяться и доминировать над всеми остальными. Духи-то, они живут в той же реальности. Они-то думают на том же предмете, только по соответствию. То есть на его духовных основаниях. Но пока ты сосредоточен на всех своих повседневных делах, это как белый шум. Вот он забивает все. А тут ты из этого белого шума абстрагируешься, а сосредотачиваешься на каком-то конкретном. Вот начинаешь настраивать вот этот конденсатор. И как только он попал в резонанс, дух просто естественно, потому что если у тебя какие-то есть вот проблемы, какие-то предмет для мышления, это только потому, что в той духовной реальности что-то происходит. А в твоей реальности это отражается. Но пока отражается, это как в комнате. Вот все вроде говорят, и в результате получается равномерный шум. И голоса не выделяются. А тут вдруг все чуть примолкли, а кто-то продолжает громко разговаривать. И вдруг его голос возвысился, и как бы из этого белого шума разговора толпы вдруг появляются четко произнесенные слова. То есть на самом деле разговор духов с человеком идет постоянно. Но так как это вот множество говорит в одной комнате, нам это представляется каким-то общим гулом. Вот нашим общим ощущением света, звука, сенсорной информации. А если из этого что-то выделяется, это может быть слово, это может быть ощущение какое-то. Вдруг тебе что-то как что-то...
Да. Или запах.
Запах, да. Вот это вот из этого белого шума выделилось пиком, попало какая-то, потому что остальные чуть примолкли.
Часто бывает запах, которого нет, да?
Ну, в данном случае нет, но он, возможно, был когда-то, и он тебе знаком.
Ну, понятно, но между нет источника его, ты чувствуешь.
Да, конечно, однозначно.
А у меня такое было, началось лет 10 назад, я заметил, что я реально предчувствовал какие-то события еще задолго до того, как они произойдут. И чем дальше, тем четче это развивалось. И сейчас я вполне могу ощущать за несколько месяцев, что это очень четко.
У меня так с запахами стало. Вот я как бы чувствую запах какой-то, который предвещает события или происходящее выделяет. Это вот было описано с этим сковородой. Он приехал в Киев. Ну, он был в верхнем городе, и потом что-то решил спуститься в Подол. На Подол там каких-то сидит знакомых. Он начал спускаться по этому спуску. И тут вдруг услышал запах гнили. И он повернулся и бежал из города. И буквально чуть ли не вечером объявили чумной карантин. Не чумной, а этот, холерный карантин. Ну, я читал этот его биограф, там он издевается, что, наверное, там понесло этот запах из какого-то двора, там что-то было, потому что он не понимает, что это именно внутренний запах. А у сковороды уже было, так сказать, он четко наточен. Он понимал, что если есть какой-то запах, значит, ну, есть какая-то причина. То есть он это чувствовал, и самое главное, что он понимал, что он чувствует.
А он тоже со Сенбергом, ну, с трудами был?
Нет, не знаком. Не был знаком. Судя по всему, нет.
Как интеллигенция, это, ну, тогдашняя. Но...
Не обязательно. Сведенбург, вот его ученик, да, вот этот, с которым он ходил, он просто на каком-то этапе замкнулся в своих собственных. То есть он, я думаю, что он просто перестал читать литературу и интересоваться. Ну и по времени они практически современники.
А я хотел спросить, вот вчера пришла мысль такая. Вот преадамиты общались с ангелами, да, они как бы постоянно в контакте были. Но получается...
Преадамиты нет. Люди древнейшей церкви.
Ну, древнейшие. Когда, ну, в смысле, да, древнейшие.
Когда Господь возвысил их в небесное состояние, и те, которые они общались с существами небес, скорее всего, они начали общаться с ангелами не нашей планеты.
Потому что у нас еще не было.
Да, да. Не скорее всего, а есть где-то фраза. Я не знаю, что это ангелы были другой земли.
А что значит еще не было?
Ну, ангелы, ну, это же преодомиты. Люди, когда-либо жившие, да, на земле. А преодомиты, да, это ж первейшие, как бы, да, люди.
Так вы же говорили, что там уже были нации целые. Цивилизации.
Ну, но они не были небесного гения. Они были чисто этого природного гения.
А, то есть они, соответственно, с ангелами небесными общались, а только не, на, не нашего, да, человечества.
Возможно, они... так были возвышены их вот внутреннее начало нашего человечества, небесное состояние, когда они, вот какая-то группа людей начала общаться с небесными ангелами другого человечества.
Типа как кефир передается через...
Ну да.
Копировать. Так, но вопрос был... Ведь у них была свобода воли, значит, хоть они и имели доступ к этому свободе выбора не через рациональное, а через наитие, но тем не менее они выбирали между добром и злом, да? То есть,
ну, да, да, зла еще тогда не было.
У них не было, у них было, не, нельзя сказать, что
они были.
Нет, у них было навесие, но просто у них было чисто говорительное.
Которое сразу отсекало зло, да? То есть они, как, да, бы, да. Оно на них наистовало, и они сразу же с ним соглашались, да? Да.
Не, они сразу вот, ну,
и отбрасывали зло.
Они могли не отбрасывать.
Ну, не,
да, но,
не присваивали.
Оно для них оставалось внешним. Оно не поражало внутренней их воли. То есть для них зло приходило не как найти изнутри, а как искушение извне. И оно могло их совращать, но тогда их воля начинала просто... Они не могли впасть во внутреннее зло. То есть это вот как... Значит, попробую привести такой пример. Вот есть люди, которые... Ну, вот алкаш, да? Он может украсть, что-то разбить, там, изнасиловать и так далее. Но у него нет внутреннего... Это человек вот как акция-реакция, да?
Ну, не планирует, да.
Да, 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 да. И это оно пришло в него и ушло из него. Вот как описывается, как девушки, это в 1400, ну да, вот как девушки, которые благорасположены во всех остальных отношениях, но которые по внешнему, так сказать, связи с обществом были введены в блудодеяние, то в том мире это достаточно легко из них выбивается. Потому что оно осталось у них на внешнем уровне восприятия. А те были благорасположены во всех отношениях. И даже когда они впадали вот в эти... У них же искушения были не духовные, у них искушения были чисто природные. Так они были людьми чисто природными. Но они были чисто природа. И поэтому зло не проникало в них глубоко, даже если они падали в каких-то внешних искушениях.
Наитие было духовное. Ну, то есть зло природное, а наитие было духовное.
Ну, оно приходило как бы извне.
Но как бы в любом случае они имели как бы, ну, они работали над собой, скажем так, в плане зла. И мне интересно было, вот ангелы, ведь они, в них зло усыплено, даже ну, в других
планетах. У преодолитов у них была свобода выбора, опять же, почему они могли пасть. Да. То есть они находились в духовном равновесии между влиянием доброго и влиянием злого, но чисто очень внешних, не очень глубоких.
Но в итоге все-таки пали.
Пали люди небесной церкви. Преодолит... Дело в том, что преодолит мог пасть индивидуально. Вот как описывает...
Слушайте, я тогда путаюсь.
Да, вот как описывает в книге «Ну, о земных вселенной», что если там какой-нибудь марсианин увлекается злом, юпитерианин, то его просто выкидывают из общества и буквально затаптывают. И, то есть преодолиты не могли пасть целиком. У них только отдельные клеточки могли заражаться злом и потом выкидываться из тела. А у нас наоборот, мы все злы.
Не, я путаюсь, подождите, древнейшие люди и древнейшая церковь, древняя церковь. А преодолит это древняя.
До древнейшей. Нет, это до древнейшей. Преодолит это до древнейшей церкви.
До древнейшей. Так я про них тогда вообще не говорю.
Угу.
Так они же вообще ничего не составляли тогда. Получается.
Ну, они относились к самому внешнему началу.
А, да, я про них не говорю. Я про древнейших, значит, только. Что они общались с ангелами, и вот, имея наитие, отбрасывали зло. Но в ангелах-то зло усыплено, и, получается, мне интересно было...
Но это... они не были ангелами, потому что они были в природном. А в природном они находились в равновесии между добром и злом.
Ну, да.
Они находились между равновесием между... Они познали глубочайшее небесное доброе, но при этом у них, чтобы для сохранения равновесия, открылась потенциальная возможность для глубочайшего адского злого.
Ну, внешне.
Нет, внутренне.
А, все-таки у них
внутренне. Потому что они стали людьми внутренними. И самое главное, что так как они стали более внутренними, они были менее разделены, то есть они выступали как единый человек.
Но более полноценно.
И поэтому, а вот как сейчас, допустим, там, люди разделены, у них маски, там, да. Если один заболел, то его срочно выкинули, сожгли, и все, и болезнь пресеклась. Но относишься как бы в одной комнате, если один заболел, то это может пожар пойти на всех остальных.
Но они, получается, не в рациональном своем делали выбор, а в волительном, между добром и злом.
Не, ну рационально есть волительное. Просто у нас под рациональным называется то, что вообще-то называется аналитическое. Ну, природно-рациональное. А подлинное рациональное – это воплощение волительного. Вот духовное рациональное – это воплощение волительного божественного в формы мыслительного и действия, связанного с этим
мышлением. Потому что это источник жизни, да? То есть без воли нет жизни просто.
Вот это вот, если как раз у нас были знания о... Это, как его, внешнее и внутреннее природное и рассудочное.
То есть рассудочный человек просто подтверждает то, что хочет воля, и все.
Подлинное рассудочное рождается из доброго волительного.
Угу.
А вот если волительное злое, то пока у человека нет внутреннего вот этого рассудочного, которое связано с определенными... Штука внутренняя рассудочная. Штука вообще рассудочная. Это как бы высшее состояние природного степени сознания. Это как бы его вершина. Но если у человека зло, злая воля, то это высшее природное рождается из воплощения... Потому что в том-то и дело, что настоящее рассудочное, любое рассудочное – это действие. Потому что пока это аналитика, это еще не действие. Человек прикидывает, выбирает. А если он возвысился в рассудочное природное, то это не просто он себе подтвердил внешними размышлениями, а он подтвердил образованием определенного внутреннего волительного в высшей природной степени своего сознания. Вот почему это не может быть после смерти опустошено. Так же, как это... Поэтому Господь держит современных людей в состоянии чисто чувственных начал, чтобы они не уходили внутрь себя, и не, у них из этого не образовывалась бы вот эта вот внутренняя степень, самая высшая степень внутреннего природного. Они живут в самом внешнем, то есть чисто чувственном. Вот это вот люди акция, реакция. И они не контролируют совершенно свое внутреннее природное. Оно контролируется духами, которые там находятся. И поэтому Господь и эти духи не становятся их собственными. То, что принадлежит этим духам, не становится их собственным. Они, эти духи для них только как вот эти костыли, которые связывают степень их внутреннего природного с высшими духовными степенями. Но это не принадлежит их сознанию. То есть вот если опять же вы посмотрите вот в эти проповеди о внутреннем и внешнем природном, то у каждого человека есть чисто внешнее природное, это его чувственное и просто, то, что называется просто природное. То есть все, что связано с его чувственным, внешними началами и акция-реакция. И есть степень внутреннего природного. Вот степень внутреннего природного, она уже лежит вне пространства и вне времени. Это как бы его осознание и мышление самого себя вне пространственно-временно-предметно-чувственных представительностей. А есть еще и третья, самая внутренняя степень природного, которая называется рассудочным. Вот человеку обычно вот он рождается, как говорится, то есть что значит рождается? Это значит, что его образование в восходящей последовательности начинается с чисто чувственного. Вот почему это представительствуется ребенком, который сначала вообще ничего, кроме как сосать молоко матери, не может. А потом он вроде развивается, все. Но это развитие ребенка всего лишь представительствует присвоение в восходящей последовательности все более внутренних состояний сознания. Сначала связанных с чисто чувственным, потом связанных с аналитическим мышлением. То есть дух действия духа в его сознании ему присваивается как его собственное. Но если он как бы давит, потому что даже у ребенка есть духи, которые составляют и внутреннее природное, и даже рассудочное. Но эти духи находятся в нисходящей последовательности его сознания, и поэтому ему не присваиваются. И поэтому ребенок от своих внешних форм, таких вот, и до самых внутренних, выглядит именно детем.
И, кстати, там Сизборг писал про то, как ангелы воспитывают умерших детей. И что они, ну, типа, в группах там все, и они точно так же себя ведут, как и здесь дети. И очень похоже на земных детей. Балуются тоже там.
Все же. Кстати, вот я опять читал насчет того, как образуется человек, то вот в книге о божественной любви, о божественной премудрости, что вот это место, где говорится, что человек, пока у него не заработали легкие, вот младенцы сейчас обьются, но пока не заработали легкие, он не является человеком во внешнем чувственном. Вот это чувство, он сказал, что человек не имеет, вернее, не является, он не имеет того внешнего чувственного, через которое он может действовать в мире. Но как человек он уже существует. Там четко сказано, что как человек. Он просто не может действовать в чувственных природных началах.
А если он умирает в этом состоянии, то...
Он все равно есть человек, он просто начинает действовать в чувственных природных началах внутренних.
А, то есть в том мире внутреннее, да?
Он просто входит во внутренние чувства.
А, в конце концов, мы все равно сами превращаем свои внешние, ну, по уходу во внутреннее. Но все равно превратится.
Как только вот ребенок родился и задышал, человек получает возможность действовать во внешнем. Но это не значит, что его не было, когда он был. Это значит, что зародыш – это уже человек. Вернее, зародыш представительствует по соответствиям существования человеческого вне времени и вне пространства. Поэтому, когда происходит аборт – что происходит убийство именно существующего человека, а не просто какое-то там это отрезание пальца.
А у Иисуса, получается, и внешняя природа, и внутренняя природа точно такое же было, да?
В смысле?
Нет, не внутренняя. Ну, как и у нас.
Вот. Да.
По механизму. Mm-hmm. Это от матери, да?
Да. Не, от матери он получал внешние формы этого природного, но у него все вот это вот было от отца. Потому что дух человека дается от отца. А вот внешние формы его развития действия даются от матери. То есть, когда происходит зародыш, то дух отца, вот он сейчас развивается, вот что такое отец, вот он живет во всем чувственном этого мира. У него есть тело, у него есть чувственное, у него есть все связанное с этим телом, социальное, общественное, семейное и так далее. А при зачатии этот дух как бы вываливается в параллельное существование. Тот же дух отца, но с него как бы сдирают, то есть самое его, так сказать, ядрышко, оно с него как бы отделяют все, что он накопил за всю свою жизнь, начиная от утробы. И у него все это начинается сначала. Это тот же человеческий дух во всех, так сказать, своих расположениях. Но так как человек не является жизнью, это не значит, что жизнь разделилась на две части. А это самая внутренняя форма восприятия жизни разделилась на две части. Но фактически дух божественный начинает параллельную, сначала вот начиная с зачатия, вот еще момент зачатия, это тот же фактически, ну, внутреннее состояние сознания практически неотличимо от внутреннего состояния отца. Но внешняя форма отличима, потому что тут отец во всей полноте своих социальных форм, своих чувственных форм и так далее, а тут он как бы начинает свою жизнь заново. Параллельно со своим, вот как дерево разделилось на две веточки, да? Одна веточка, а потом раз, развилка, и две веточки пошли. Одна такая крупная, все, а тут маленький росточек выбился на этой веточке. Но это фактически та же ветка, мы привязаны к той же ветке. Но просто по мере развития эта ветка становится все более и более, так сказать, самостоятельной формы приобретает, хотя соками питается теми же самыми. Вот отсюда глубокая связь отца с сыном. На самом деле отец в сыне видит как бы самого себя, но в новых формах. И вот почему отцы стремятся управлять своими детьми, вот он привык, что он управляет собой. А тут как бы мои тапочки идут не в том направлении.
По инерции.
Да, я сам и как-то не так.
Предохранитель всего там, ну, типа. Ну да, мне папа как ни старался, чтобы я был независимым, но все равно он хотел меня от всего обезопасить, свой опыт передать.
Ну да, вот, да, да. Фишки не делать самого себя. Вернуть самого себя.
Я им говорю: па, ну как я, узнаю, если я сам не попробую? Ну я ж не могу из твоих этих...
И
всю жизнь.
Так. Поэтому вот в тот момент, когда произошло отделение, самой внутренней формы восприятия жизни, это, с одной стороны, появляется новый человек, а с другой стороны, это тот же человек, но просто как бы начавший все заново. Вот поэтому, когда люди рассуждают, ну как же, дети невинные, почему они страдают за грехи с отцов, да ничего подобного, какие там невинные. Это форма отца, просто она еще настолько инфантильная, что она не может реализоваться. Она стремится реализоваться, ребенок, он еще в утробе хочет, вот, но не может. И поэтому никакой невинности. Это дети, родители просто в новой форме. Отец через мать приобретает новую человеческую форму. И поэтому все, что с ним случается, это представительствует по соответствиям то, что было накоплено в форме этого отца. Все его несчастья, удачи и так далее. Это как бы, как на Востоке говорят, карма возвращается. Но это не карма отца, это в то же время и твоя собственная карма. Потому что ты это отец, но в новой форме. И поэтому, когда ребенка переехала жизнь, то это не Бог не досмотрел, типа, невинное дитё, вот оно бы выросло в ангела, а его жизнь приехала, оно выросло в дьявола. А это просто как бы дьявольская сущность возвращается только в новой форме.
Ну, мне было интересно про древнейших людей. Вот еще раз. То есть они с помощью валительного, но из, нет, сейчас, у них была свобода воли, да, но зло они как бы не через, не интеллектуально анализировали, а сразу непосредственно в валительном решали, да?
Да, принимали. Они его отвергали, вот как это описано в седьмой день творения, угу. Что человек, пребывающий в седьмом день творения, для него зло снаружи, и он его презрительно отвергает. Вот это очень интересно. И когда Сваденборг пообщался с небесными, он писал, что вот ужасом, что почему, когда я думаю о чувственном соединении с чужой женой, это во мне не вызывает внутреннего отвращения. То есть, когда ангелоподобный человек древнейшей церкви, при одной мысли вот соединение с блудницей, вот сказано, что ангел, когда видит блудницу, его внешнее начало просто холодеет. То есть он вот это вот такое отвращение испытывает из внутреннего во внешний. А человек нашего мира, он в лучшем случае говорит себе, что нет, это нельзя, но его как бы, и уж точно он отвращение при этом не испытывает. Его постоянно точит, а вот, ну почему ж, а как же, а ведь это же так приятно. Ну вот это разница.
Точно так же нет найти, что вот Господь дает жизнь, а не от нас, да, самих. Да? Угу. Мы хоть это понимаем, но не ощущаем.
Да, совершенно верно. Вот это вот в книге о божественном привидении сказано, что чем более ангел находится во внутренних состояниях, чем он четче ощущает, что это Господь живет в нем, а не он сам. И тем больше он хочет, чтобы Господь жил через него, но тем больше при этом Господь ему дает чувство раздельности существования себя и его. Вот внутреннее ощущение. То есть вот это интересно, чем человек внутренне осознает, вернее, чувствует, не осознает, чувствует, вот, ощущает, что в нем живет Господь, тем больше Господь ему дает чувство раздельности своего и его существования. То есть ангелы, которые чувствуют, что в них живет Господь, тем не менее, это ощущают полноту своей собственной жизни так, как мы ее не ощущаем. Потому что мы вообще, на самом деле, рабы своих внутренних привычек, своего внешнего социального давления. Мы подвержены зомбированию с помощью телевизора, там, каких-нибудь там обработки сознания и так далее. И нам кажется, что мы вот самостоятельная личность, а на самом деле нами управляют как хотят. Да. Забивают мозги и так далее.
Я ношу в последнее время фразу, которую вы говорили, что, что человек бы древнейшей церкви в нашем мире не выжил бы просто. И я сначала не, ну, думал, ну, почему это? А чем больше думаю, реально он бы просто физически не выжил ни дня бы. Потому что куда он не пойдет, везде нужно или соврать, или слукавить, или что-нибудь, наглость взять, там, даже там одежды купить, или, я не знаю, еды. Чтобы еды, надо на работу пойти, там что-то делать.
Вот почему люди, которые получали малейшее ощущение вот этой внутренней святости, они стремились убежать куда-то в отшельники и так далее, потому что они чувствовали, это не потом, это потом они уже типа за святостью ходили. А те просто содрогались, то есть они видели, что куда они ни придут, а везде их все это отсобыть. И вот все почему вот вариант Господа. Он же, когда вошел в полноту, он, ну, пока он был, ну, смотри, вот он в своей жизни наверняка никогда не врал, не крал, не обманывал. Он работал плотником. Он фактически как старший сын содержал семью. Не каменщиком, по-моему, это в переводе. Иосиф был каменщик. И он работал каменщиком, он делал свою работу, такую мануальную, все. Честно ее исполнял, получал за это зарплату. И... А потом, когда пришло время проповедовать, он просто оставил. И что ему подадут, то он и брал. Это вот как, например, вот Будда, как вот этот вот Франциск Ассизский, вот он ходил с этим горшочком, давал, ему что кидали, он все ел. Не разбирал, что там, как там, все. Ему много и не надо было, ему только насытиться и все. А если давали там больше необходимого, он делился со своими этими с братьями. И вот у этой францисканской, вот буддисты, они же изначально ни монастырей не строили, ничего. они ходили вот этой общиной. Ну, благо в Индии тепло было. Вот почему они носили желтые одежды. Потому что они одевались в ту ткань, которая пожелтела, и люди ее как негодную выкидывали. То есть это мусор, мусорная ткань. А теперь нынешние носят из дорогущего шелка желтые одежды.
Она не отстирывалась просто, да?
Ну да, 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 совершенно верно. Она для нормального считала, что нормальный человек такой носить уже не может. А то же самое эти францисканцы. То есть они поставили вопрос, что нам собственность вообще не нужна. Зачем нам? Мы бродячий орден. Мы там где-то, какое-то помещение, кто-то нас приютит и так далее. И вот, помните, был такой фильм «Имя Розы»? Ну, фильм дурацкий, потому что книга гораздо более... То есть с книгой вообще никакого сравнения. Фильм они там выдрали какие-то общие сюжетную канву. Но даже в этом фильме проскальзывает, что когда собрались монахи для дискуссии в этом монастыре, там, кажется, были доминиканцы и францисканцы. И основной вопрос был, владел Господь Иисус Христос своей одеждой или нет. То есть была ли она его собственности или нет. И в фильме это показано как спор о том, сколько ангелов размещается на конце иглы. А в книге это изложено, потому что это же серьезнейший был вопрос. То есть имеет ли право монах владеть собственностью как собственностью. И вот эти вот среди первых монахов, например, там они в основном боролись с привязанностью к вещам. То есть они вещами пользовались, но ими не привязывались. И они считали, что у них не должно быть больше вещей, чем им нужно для ежедневной службы, для ежедневного пропитания. И они в основном как пропитывались? Они плели корзины и продавали. Ну, пошел на этой лозы, да, и сплел корзину. И там описывалось, там, в одном из этих монашеских писаний, об одном человеке, который был очень богат. И который все свое богатство роздал, чтобы приобрести совершенство, чтобы утратить привязанность к собственности. И многие десятилетия был монахом. И всего-то у него было ножик, которым он ходил и резал эту лозу. Но под конец он привязался к этому ножичку и испортил все свое дело иметь. Но для Иисуса Христа не стоял вопрос, владел он одеждой или не владел. Потому что для него собственность была только инструментом. Он никогда бы, естественно, не украл собственности, но он никогда и... Потому что пригласили его фарисеи на пир, там дали лучших яств, лучшего вина. Он совершенно спокойно это ел и не привязывался. А, вот яркий пример, когда, помните, там, Мария Магдалина разбила очень дорогой сосуд с благовониями, который наверняка стоил колоссальные деньги.
А? Не разбила она.
Но она
его... Она начала... его обтирать.
Да.
А Марфа слушала, вернее, это Марфа, а Мария слушала.
Не, по-моему, это было другое. Нет, это другая история.
Другой эпизод.
Она, по-моему, взяла, разбила, в смысле, сломала сосуд и вылила на него это благовоние. А Иуда начал возмущаться. Что, вы смотрите, да это ж колоссальные деньги.
Можно было продать.
Продать или... и раздать нищим. А он ему говорит, она подготовит меня для погребения. То есть она выполняет служение. То есть многие на этом зацикливаются, что вот там, типа, собственность только раздавать нищим. Как же это на себя тратить? А он говорит, если надо, то можно и на себя потратить. Нищие и так не пропадут. Тем более, что большинство...
Вы всегда имеете между собой.
Да.
Тем более, там она не разбила суд, она просто начала умачивать его голову.
Ну, не
там
помню.
Не написано, что она
да, не помню, что разбила, но помню, что она использовала на него. И Иуда начал возмущаться, да, как же так.
Это было.
А для Господа не имело значения. Потому что для него любая собственность имеет смысл только в употреблении, в служении. Да, да. Если это нужно служение на него, то и самое дорогое пойдет. Вот точно так же, как... Раньше драгоценности, они носили чисто ритуальный характер. То есть цари носили золотые диадемы, там камни, первосвященники. А прям простым людям было запрещено, потому что царь представительствовал по соответствию божественное служение, царствование. И поэтому ему было положено диадема, там священнику было положено вот это вот из драгоценных камней. А ты, этот торговец, тебе нафиг эти драгоценности нужны? Ты деньги должен в дело вкладывать и делать дело. А жадность человеческая. Они захотели там походить на царей, там, императоров. И они стали накапливать эти драгоценности. Они стали их на себя носить. Особенно жены на себя их натягивать. Все это. И она оделась как царица, а она не царица. Это не соответствует ее служению. И поэтому вот этот вот спор, там владел Христос одеждой или не владел, он имеет такое вот определенного эсхатологическое значение. Вот в этой книжке, по которой этот фильм был снят. То есть францисканцы сначала поставили принципом, что вот мы не должны владеть собственностью. Вообще никакой. Что собственность — это зло. Это, кстати, старая история. Она восходит еще к этим к иудейским сектам, а может быть и где-то на Востоке. То есть постоянно возникают люди, которые считают, что вся проблема в собственности. Что вот ежели всем запретить владеть собственностью...
Ну и они превратно понимали тот эпизод из Евангелия, когда за Господом пошел один знатный богатый человек. Он говорит, что мне нужно, чтобы попасть в такое же... Я же все заповеди исполняю. Он говорит, вот этого тебе еще не хватает. Пойди продай все имение твое.
Да, да. И на самом деле, если продать имение и раздать нищим, а нищие — это, в общем-то, честно говоря, бесполезные люди. Это редко нищие бывают просто по беде. А часто это просто спившийся бомж, который не только вот на цыгане посмотреть. Он
привык на подачки.
Вот я вчера разговаривал, там один сказал, что когда у цыган кто-то умирает, то они прыгают от радости на поминках и все. А почему? Потому что одним лишним ртом стало меньше. Я говорю, да уж, конечно, они страдают по тому поводу, что одни рабочие руки ушли. Потому что паразиты вообще-то, если откровенно говоря. И это не значит, что нет работящих цыган. Вот есть цыгане-кузнецы, например, которые куют там и все. Но основная масса фактически паразитами живет. Вот также и среди этих нищих, среди этих бедных. Вот есть действительно бедные нищие люди, которые просто так по обстоятельствам. Но основная эта масса, она и не хочет. И если ей раздать это богатство, она его просто тупо пропьет и все. А вот этот богатый юноша, у него, наверное, какое-то свое дело было. То есть он использовал это для развития общества, создавал рабочие места для тех же бедных, чтобы они могли работать и прокормиться. То есть, если это буквально воспринимать, это просто разрушить экономику.
Так как сейчас в Штатах, точно. Я смотрел недавно какую-то новость, там какой-то большой магазин или что. И они говорят, у нас 500 вакансий открыто, никто не идет. Да. Все сидят на чеках на этих дома.
И вот эти вот социалисты, это именно вот эта идея, что человек проклят потому, что у него есть привязанность к собственности. Потому что у него есть собственность. И что если людей насильно лишить собственности, то у них насильно уйдет привязанность к собственности. А вот Советский Союз показал, что ничего подобного. Да, ты можешь добрать собственность, но привязанность к ней одной останется. Только если раньше это была его собственность, там какой-нибудь там директор банка, ну, владельца банка, и он заботился, чтобы банк развивать и так далее, то когда приходит чиновник, у него чувство собственности остается. А привязанность к банковскому активу нет, потому что он же государственный. Потому что если он этот банк просрет, то он ничего не потеряет. Зато его личная собственность, его личная дачка построится, где-то счетец там это вот пополнится и так далее. То есть, оказалось, что отделить собственность от людей, это значит уничтожить экономическое благополучие общества. И эти социалисты, любители, так сказать, побороться, потому что вот тот же Франциск Ассизский, он отказался от собственности для себя, для того, чтобы служить людям. Но он никогда не призывал, чтобы насильно отбирать собственность у других людей. Вот почему, скажем, когда его позвали на папский суд, тогда же постоянно всякие такие ереси возникали. Но основные эти еретики кричали, что нужно эту собственность отобрать, что у папского престола нужно отобрать собственность, у священников отобрать собственность. А радикалы шли, говорили, что у всех нужно отобрать собственность. И поэтому церковь их запрещала и с ними боролась. А когда пришел Франциск Ассизский со своими, так сказать, людьми на суд, папа его расспросил и увидел, что он призывает к личному выбору бедности, но он не призывает к отнятию собственности и к революции. И поэтому он его не отправил на костер, наоборот, благословил и объявил образование нового вот этого ордена бессеребренников. И достаточно долго францисканцы продолжали следовать этому принципу, но потом начали накапливать собственность, строить монастыри и все. Ну, это под соусом, что эта собственность нам не принадлежит, и так далее. Но в результате они ничем не отличаются сейчас от всех других орденов.
А я так и не спрошу никак. То есть вот древнейшие люди, они, так как они были все равно в свободе выбора, они все равно имели как бы контакт со злом, так или иначе. И общаясь с ангелами, получается, ангелы это уже усыплено в них зло. То получается, это было неравное общение немножко. Больше как наставническое со стороны ангелов.
Конечно. Пока человек, у него не закроется внешнее начало, он не может стать полностью ангелом. Хотя, если человек, вот сказано, что человек церкви – это ангел на земле. Если человек приобретет такие совершенно внутренние состояния, то есть, опять же, я говорю, что Господь, оставаясь на земле, он оставался полностью в своей божественности. Она не была прославлена в том смысле, что она не имела всей силы и славы, иначе он бы развеял мир. Но она была достаточно божественной для того, чтобы всякое его действие было абсолютно совершенным. Оно было не просто совершенно ангельским, оно было совершенно божественным. Так что жители древнейшей церкви, те, которые из них вошли в совершенство ангельских состояний, они были именно ангелами во плоти.
Просто в материальном.
Да. Но
они с ангелами жили как бы в одной реальности.
Да, да.
Но все, как ангелы, как их могли, но я имею в виду, опять же, это как наставничество больше было, чем равное общение. Ведь у ангела нет зла совсем, ну, оно усыплено, нет.
Они использовали, ангелы использовали их внешнее чувственное начало, а они использовали внутреннее ангельское небесное начало. Это не было как между двумя равными личностями.
Да.
Это была одна и та же личность, только в ее двух разных составляющих, в раздельной степени, внутренней и внешней. Ангелы людей древней церкви составляли внутреннее их сознание, так сказать, ареал обитания внутреннего их сознания. А люди древнейшей церкви составляли для ангелов чувственное небесное в мире, ареал их обитания.
В раздельной степени.
В раздельной степени.
Раздельной степени.
То есть это вообще не очень корректно.
Да, да, да. Когда говорится, что они разговаривали с ангелами, это не имеется в виду, что
сели поговорить.
Да. А именно вот ангелы влияют. Это именно вот как бы внутреннее наитие влияние.
Как совместная жизнь будет.
Да, да. Это не просто совместная жизнь. Это раздельное существование частности одной и той же личности.
Но вы же говорите, это другое человечество было. Все равно.
Это не имеет никакого значения.
А, ну, потому что, Господи,
это вот равно, как я приведу пример, так называемый виртуальный хард-диск.
Ну,
вот вроде бы реально эта часть находится в одном компьютере, это в другом, но в виртуальном хард-диске они все находятся на одном хард-диске. Они составлены программно так, что они составляют идеи, и к нему, когда обращается программа компьютерная, она обращается к нему как к реально существующему, так сказать, ну, железяке, на которой расположена программа.
Ну да, одна нога в том мире, другая в этом. Как бы одно и то же.
Между прочим, в духовном дневнике есть такая фраза. Говорится, что ангел у одного человека использует одну его часть сознания, у другого человека другую часть его сознания. И составляет из этого единство своего собственного личностного существования.
Я так и представлял, но вы что-то много раз объясняли, что как бы это как суперпозиция всех маленьких кусочков, где ему полезнее, там. Это как торрент, они раздают файл по кусочкам с каждого компьютера.
Совершенно верно. А у тебя впечатление, что ты качаешь с одного компьютера общий файл.
Ну и точно так же злые духи, наверное.
Вообще вот это представление о человеке, что он некая автономная личность, которая вот оно как все тут и в одной точке, и жизнь моя тут, и все мое тут. Это все, это именно и самое большое заблуждение. То есть человек — это как бы суперпозиция множества. Это паттерн, который организуется множеством влияний. Но в то же время этот паттерн в определенном восприятии выглядит как нечто отдельное и реально существующее.
Поэтому, кстати, христиане часто там задаются вопросом, почему это у меня там злые мысли вдруг появились? Mm-hmm. Я годами старался. Но оно просто приходит как течение. Так, а я хотел еще спросить второй вопрос. Но вы уже почти ответили на него. Получается, Иисус имел наитие как бы непосредственно от Господа.
Так он был воплощением. То есть, вот если ты откроешь вот этот, о Боге от вечности, вот эту большую такую проповедь, статью вернее, вот там описано, что каждый человек является воплощением определенной частности, множества частностей мира духовного. Какой-то частности адской, какой-то частности из мира духовного, паттерн, да? Суперпозиция множества. И его высшая форма – это воплощение частности какого-либо небесного сообщества. Или нескольких небесных сообществ. То есть из большого человека неба он является как бы воплощенной частностью. Но большой человек неба – это и есть Иегова от вечности в ангельском восприятии. То есть это есть тело Бога, в котором действует Божественный Дух. И вот Иисус Христос – это было воплощение всей общности большого человека неба в одной человеческой форме. Потому что так она проявляется в многообразии человеческих форм, где каждая человеческая форма отражает только одну часть этого большого человеческого неба, человека неба. А в Иисусе Христе вся полнота большого человека неба воплотилась телесно, это есть Иегова от вечности, но в чувственном восприятии ангелов. Потому что в каждом ангеле Господь воспринимаем, Дух Господа воспринимаем частично и приспособлено к его восприятию. И вот вся эта частичная приспособленность восприятия каждого ангела в Иисусе Христе воплотилась в общую человеческую форму, которая представительствовала по соответствиям всю полноту восприятиями ангелами большого небесного человека божественного сущего. А прославление это было, когда из восприятия, из воплощения восприятия ангелов, то есть сознания ограниченных небесной степени существования, оно поднялось до того восприятия своего собственного божественного сущего, в котором оно пребывало в солнце мира духовного или же в первом исходящем творении. То есть в том, в каком Господь воспринимал самого себя, как бы вне самого себя. То есть в самой высшей божественной степени тварного сознания. И вот в этой высшей степени божественного тварного сознания и наступило, то есть божественное, это была нисходящая последовательность через ангелов, т.д. Иисуса Христа. А Иисус Христос, начиная вот от младенческих состояний, все, это воплощение всей полноты нисходящей последовательности творения во всю полноту восходящей последовательности творения. Каждый человек — это воплощение частности. Нисходящей последовательности, восходящую последовательность. А Иисус Христос было воплощение всей полноты нисходящей последовательности творения, полноту восходящей последовательности творения. И как корона было его прославление, то есть восхождение выше небесной степени сознания в степени сознания божественное. И вот можно сказать, что каждый из нас является частным воплощением божественного сущего, А Иисус Христос был воплощением Божественного Сущего во всей его полноте. Вот поэтому он и говорит, сказано же в вашем Писании, что вы боги. То есть в наших высших степенях существования каждый из нас является частичной божественностью, как бы воплощением какой-то божественной частности в человеческую форму. Но если восприемник извращает это восприятие частичной божественности, то в результате получается демон. Демон, восходящей последовательности, демон – это искажение какой-либо частной божественности и извращение в нечеловеческие формы проявления, а в искаженно-человеческие. Они не человеческие не в том смысле, что они что-то самостоятельное, а это тоже человеческое, но как бы искорявленное и изуродованное. Так что можно сказать, что и каждый демон – это воплощение частичного божественного, но искореженное, искорявленное и передавленное, и совсем отсюда истекающим.
То есть прославление Иисуса как бы просуммировало все эти частности и присоединила как бы природное к этому.
Просто в человеке Иисусе Христе, как и во всяком другом, он же воплотился, это очень интересно, в человека духовного гения. Полнота божественности воплотилась в человека духовного гения. И в этом духовном гении тоже было разделено волительное и сознательное. Только что у него... Вот в человеке духовного гения почему разделено волительное и сознательное? Потому что волительное у него падшее, сплошное зло. Чтобы оно его сознательное не превращало тоже в сплошную ложь. А в Господе Иисусе Христе, хотя волительное было отделено от сознательного, но у него и волительное было божественное, и сознательное было божественное. А потом произошло их слияние в его божественном рассудочном. Так же, когда происходит в любом возрождающемся человеке. Только в возрождающемся человеке не его собственное волительное соединяется с его рассудочным, а божественное волительное воплощается в форму его рассудочного. А в Иисусе Христе божественное волительное соединилось с божественным рассудочным. Он стал человеком небесно-божественным. Но в своих чувственных проявлениях он находился в равновесии со всем адом. Вот разница. Любой из нас находится в равновесии, вернее, небесное, его частичное небесное, находится в равновесии с противоположным ему частичным адским. В Господе же Иисусе Христе все божественное находилось во внутреннем духовном равновесии со всей преисподней. На нас-то влияет только часть какая-то преисподняя, а на него влияла вся преисподняя. И вот это вот составляло вот это вот духовное равновесие в Господе Иисусе Христе, откуда его искушение, которое описано искушением его сатаной. То есть его искушал весь ад, но в отличие от всякого другого человека, у ада не было ни малейшего шанса. Потому что через это искушение Господь всего лишь восстанавливал равновесие, утверждал. Потому что искаженное, вторичное, божественное не может противопостоять первичному неискаженному божественному. Но он добровольно вошел в состояние такого противостояния, причем оно было актуально, оно не было видимо. Потому что он был человеком актуальным, а не видимостью человека. Но из-за этого противостояние, весь ангел кинулся на его божественное, и это божественное подвиглось и подчинило себе всю адское. Вот так вот он приобрел власть над всеми преисподними. И человеческое нашего человечества, из-за этого он привел в состояние вечного и нерушимого духовного равновесия с его адским.
Но это произошло только после последнего крестного искушения, крестного.
Да. То есть вот это было самое последнее и страшное искушение. То есть, когда ад уже не смог его искусить во всем чувстве, но это, кстати, и представительствовалось по соответственным его искушениям в пустыне, когда, вернее, когда не в пустыне, когда сатана принес его на этот на храм, и сказал, да, эти царства принадлежат мне, я тебе дам все эти царства. И повторение же, потому что ему говорили, вот если ты Христос, то сойди с креста, и, так сказать, мы тогда тебе поверим. Вот это вот, помните, когда сатана говорит, что прыгни с храма, и ангелы тебя подхватят. Вот это то же самое искушение, сойди да. с креста.
И то же самое, был ответ тот же самый. Написано, да. не искушай Господа Бога твоего, да, да, напрасно.
Вот это было искушение сойти с креста, и мы тут же в тебя все уверим. Мы тут же все станем твоими ангелами. Он сказал, ничего подобного не станет вам моим, потому что вы будете принуждены чудом. Моими ангелами станут те, которые за мной воспоследуют, невзирая на то, что на их глазах я потерпел видимое поражение. Потому что, ну, вот это как бы это убеждение, что если человек есть проблема, нет человека, нет проблем. Те, кто его распяли, они были убеждены, что нет Христа и нет проблем. Оказалось, что совсем наоборот.
А мне было интересно вот это спросить как раз, что в чем параллель между древнейшими людьми и Иисусом вот, по механизму существования. Получается в том, что древнейшие в частности были своего найтя.
Параллельность в том, что и те, и другие пребывали в добром. Но они пребывали в частном добром. Но тут нет такой параллели, потому что он воплотился не человеком небесным. Потому что если бы он воплотился человеком небесным, то у него волительное и рассудочное было бы божественное от рождения. Как у животных. Да,
как бы целое.
Да, 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 как бы одно целое. А он-то должен был учиться вот этому слову и так далее. То есть, почему? Вот, опять же, если вы возьмете вот это вот
проповедь,
там да. все четко показано, почему.
О Господи.
Потому что иначе бы, да, он был бы Богом среди людей, но для каждого из нас это было бы бессмысленно. Мы могли бы ему поклоняться, целовать его сандалии, но мы не могли бы преобразовываться и возрождаться. А он в своем простом человеческом создал процесс прославления, который был отражением... воплощением процесса преобразования и возрождения всякого сознания духовного гения. И поэтому эту кальку можно было затем прикладывать на сознание любого человека духовного гения и его преобразовывать и возрождать. То есть он создал механизм в своем человеческом возрождения человека духовного гения.
Своим собственным примером, так сказать.
Это не пример.
Действиями
в органических формах. Пример это только, так сказать, нет, призыв к действию. Да. Да.
То есть создал, создал механизм.
Да, да, создал механизм. Это вот как-то фраза, что сколько ни скажи халва-халва, а во рту слажка не станет. Вот так и пример. Да, Бог, что? Ну и что? А вот нужно принести эту халву и съесть. Вот тогда почувствуешь сладкое. То есть надо войти в действие преобразования и возрождения. И оно есть, потому что если... скажем, халвы нет, то о нем можно рассуждать, рассматривать картинки, плясать вокруг них, но халвы нет, не завезли. Ее сначала должны завести.
Да, меня это удивило. Я думал про древнейших людей, думаю, стоп. Иисус, получается, пришел после грехопадения, то есть унаследовал как бы отпавшего человечества. Doesn't make any sense. Почему бы не прийти тогда, когда все хорошо было? Но, да, теперь понятно.
Он пришел, когда в этом была назрела необходимость, чтобы равновесие...
Иначе бы тот механизм, который... Ну, если бы он создал какой-то другой механизм, придя тогда, то оно бы спасло только... Я не знаю, только самых лучших или... Да, никого.
Потому что... Небесные люди спасения не нуждались. Падшие небесные спасения не подлежали.
Спасти невозможно было.
И говорю, вот остался бы, так сказать, Бог среди. Его бы тогда не распяли. Тоже бы распинал Бог. Ему бы поклонялись, ему бы это вот. Но это было бы демонское поклонение, которое бы не вело никакому спасению.
А те все окружающие нации не поняли бы вообще, что произошло.
Да, они бы тоже ему поклонились в результате. Как же. Сойди с креста. Это вот, как какой-то степени описано вот это холодное утро вблизи, ну, Лукьяненко, когда там он превратился в римского императора, все железо убрал из мира, которое служило убийству, ему все поклонились, а толку? А толку? Потому что все эти внешние поклонения, вот что люди бегают в храм, они хотят чего? Здоровья, исцелений, чудес.
Достатка.
Достатка. Они думают, что все это проходит. Что толку исцелять это тело, которое все равно отвезут на кладбище? Ты лучше думай, кому как душу исцелить. Вот эта четкая фраза в Евангелии, что тебе, если ты весь мир приобретешь, если душу
свою... А душу свою пробудишь.
Да. Кто и какой-то дашь выкуп за душу свою. Ну и вот эта фраза. Думайте прежде всего о царстве и правде его. А все остальное вам
ищите,
приводит.
Ищите.
Да, да.
Все ищите прежде вам... всего царствие Божие и правда его. А все остальное приложится к вам.
Если надо будет. А если не надо, то не приложится. Значит и не надо было.
Не весь мир крутится вокруг тебя.
Угу. А ты служишь подножкой божественным действием.
Вот-вот.
Все создание а творения.
Какие действия ты знать не можешь.
Угу. Даже если можешь, лучше не надо.
Да, да, да. Это только тебе повредит.
Да. Так, я буду закругляться.
Да, давайте помолимся.
Давай.
Я тоже уже еле сижу. Отче наш. Сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки.